трое людей, четвертая ехала на бедре у одного из них, и маленький пушистый зверек проскочили в открывшийся в ограде проем и опрометью кинулись к Блейну Мона. Тот стоял в своем узком стойле, наполовину возвышаясь над платформой, наполовину скрытый под ней, похожий на лежащий в открытом казеннике мощной винтовки гигантский патрон, выкрашенный в неуместный, нелепый оттенок розового цвета, и тихо гудел. В необъятной колыбели Роланд и его спутники казались крохотными движущимися пятнышками. Высоко наверху, под древней кровлей, кружили и камнем падали вниз голуби, множество голубей, которым оставалось жить 40 секунд. Путешественники приблизились к монорельсу, и в тот же миг выпуклая секция розового корпуса скользнула кверху, открывая проход. Внутри лежал толстый, бледно-голубой ковер.
«Добро пожаловать к Блейну!» —
произнес чей-то ласковый голос, когда они пулей влетели внутрь. Голос узнали все. Это была чуть более громкая, чуть более самоуверенная аранжировка голоса Блейна Маленького.
«Хвала Империи! Соблаговолите приготовить к проверке проездные билеты. И помните, безбилетная посадка – серьезное нарушение, преследующееся по закону. Надеемся, что ваше путешествие будет приятным. Добро пожаловать к Блейну! Хвала Империи!»
Голос вдруг заторопился, затараторил. Слова слились сначала в бурундучиную скороговорку, затем в высокий нечленораздельный вой. Компьютер коротко ругнулся, бук, вой оборвался.
«Полагаю, без этих дурацких нудных формальностей мы можем обойтись», —
спросил Блейн. Снаружи прогремел чудовищный взрыв. Эдди, теперь он нес Сюзанну, швырнула вперед, и он упал бы, не поймая Роланд его за руку. До этой минуты Эдди отчаянно цеплялся за мысль, что угроза Блейна насчет ядовитого газа — просто мрачная шутка.
«Мог бы и догадаться»,
— подумал он.
«Никому, кто воображает, будто косить под старых киноактеров очень смешно, нельзя верить ни на грош. Это вроде как закон природы».
Вогнутая секция корпуса позади них, глухо стукнув, встала на место. Из скрытых вентиляционных отверстий с тихим свистом пошел воздух. Джейк почувствовал, что у него слегка заложило уши.
«Наверное, он просто герметизируется», —
Эдди кивнул, оглядываясь широко раскрытыми глазами.
«Я тоже чувствую. Да вы поглядите по сторонам. Ё-моё!»
Однажды он читал об авиакомпании, кажется, Allegiant Air, которая обслуживала рейсы то ли Нью-Йорк-Лос-Анджелес, то ли Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Ни Дельта, ни Юнайтед не могли обеспечить столь роскошный сервис. Компания предоставляла выполненные по специальному заказу и оборудованные в соответствии с пожеланиями заказчика Boeing 727 с художественным салоном, баром, видеосалоном и спальными отсеками. То, что Эдди видел сейчас, в его представлении отчасти напоминало интерьер такого самолета. Они стояли в длинной комнате-трубе, обставленной вертящимися плюшевыми креслами и разборными диванами. На дальнем конце купе, то есть не меньше, чем в 80 футах от них, был оборудован уголок, похожий не столько на бар, сколько на уютное бистро. На подсвеченной невидимыми крохотными лампочками небольшой эстраде из полированного дерева стояло что-то вроде клавесина. Эдди ничуть не удивился бы, если бы в следующий миг там появился Хоуги Кармайкл и забрянчал звездную пыль. Высоко вдоль стен тянулись панели, сиявшие мягким отраженным светом. С потолка в центре купе свисала люстра. Джейку она показалась уменьшенной копией той, что грудой стекла и металла лежала на полу бального зала особняка. Это не удивило мальчика. Он начинал воспринимать подобные удвоения и связи как нечто само собой разумеющееся. В этом роскошном помещении лишь одно было не так – полное отсутствие окон. Под люстрой на возвышении стоял «Piece de Resistance» – гвоздь программы, изваянный изо льда стрелок с револьвером в левой руке. Правая держала под усы ледяного коня, который, устало понурив голову, шел за хозяином. Эдди разглядел, что на этой руке всего три пальца – большой, безымянный и мизинец. Пол легонько завибрировал. Джейк, Эдди и Сюзанна завороженно смотрели на изможденное лицо под ледяной шляпой. Сходство с Роландом было поразительное.
«Пришлось сработать в изрядной спешке», —
скромно промолвил Блейн.
«Что скажете?»
«Изумительно!»
— сказала Сюзанна.
«Благодарю, Сюзанна из Нью-Йорка!»
Эдди пощупал один из диванов. Тот оказался невероятно мягким. Прикосновение к нему пробудило в молодом человеке желание проспать как минимум 16 часов кряду.
«Великие пращуры любили ездить с шиком, верно?»
Блейн снова расхохотался. Сквозившая в этом смехе сумасшедшенка заставила их тревожно переглянуться.
«Не впадайте в заблуждение. Это был вагон-салон для знати. То, что вы, вероятно, назвали бы первым классом».
«А где остальные вагоны?»
Блейн не счел нужным ответить. Пол под ногами путешественников подрагивал все быстрее. Двигатели продолжали набирать обороты.
«Так, — подумала Сюзанна, — самолет прогревает моторы, чтобы затем стремительно промчаться по взлетной полосе Лагвардии или Айл-ду-Лайлда».
«Прошу садиться, мои занятные новые друзья!»
Джейк опустился в вертящееся кресло. Иш тотчас запрыгнул к мальчику на колени. Роланд, мельком глянув на ледяную скульптуру, сдуло револьвера в плоскую фарфоровую чашу, где стояла статуэтка, уже падали редкие капли. Занял кресло по соседству. Эдди с Сюзанной уселись на диван, который был в точности таким удобным, каким казался на ощупь.
«А куда именно мы едем, Блейн?»
Терпеливо, словно сознавая, что собеседник глупее его и с этим нужно считаться, Блейн ответил.
«Туда, куда ведет тропа луча. По крайней мере, насколько хватит моего рельса».
«В темной башне?» — спросил Роланд. Сюзанна поняла, что стрелок, по сути, впервые заговорил со словоохотливым призраком из машины под ладом.
«Только до топики»,
— вполголоса сказал Джейк.
«Да»,
— подтвердил Блейн.
«Конечный пункт моего назначения называется Топика. Странно, что тебе это известно».
«Ты столько знаешь про наш мир, Блейн», — подумал Джейк. «Почему же ты не знаешь, что о тебе написана книжка? Из-за того, что имена в ней изменены? Неужели так просто одурачить сложную машину вроде тебя? Не узнать собственной биографии? А Берил Иванс, которая якобы сочинила историю про Чарли Чух-Чуха, ты знал ее, Блейн? Что с ней сталось?»
Хорошие вопросы, но Джейку отчего-то казалось, что задавать их не время. Ровно гудели двигатели, вагон подрагивал все сильнее. Слабый удар, куда слабее взрыва потрясшего колыбель, когда они садились в поезд, прокатился по полу. По лицу Сюзанны прошла тень тревоги.
«О, черт! Эдди! Мое кресло! Оно осталось там!»
Эдди обнял ее за плечи.
«Поздно, детка»,
— сказал он. И тут Блейна Моно впервые за 10 лет и в последний раз в своей невероятно долгой жизни плавно двинулся к узкой щели в стене колыбели.